И вот царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 27 декабря. У нас даже вот тут солнышко мерцает. У меня пол лица освещены солнцем, пол лица пока нет. Вот, Эос продолжает свое вещание. Спасибо всем, кто молится, помогает, жертвуйте на здоровье. Это действительно важное служение. И я продолжаю говорить о 117-м псалме. «Жить с небес на землю». И поздравляю тех, кто уже отпраздновал Рождество. Мы тоже вообще не начали праздновать. Мы так три делаем. Празднование 24-го, 7-го, 14-го. Зачем себя в хороших вещах ограничивать? И почему я так эфир назвал, хотя говорю о 117-м псалме, потому что вроде как «Жить с небес на землю», да, это появляется в Новом Завете, такая история. Потому что в этом псалме мы видим, ну и в самой истории Израиля, да, если мы говорим о выходе из вавилонского плена или воцарении Давида, мы видим, как народ и царь этого народа, они полагались на что-то такое, чего в реальности, которая их окружала, не было. Мне кажется, что вот в этом и весь секрет — уметь опираться на реальность, которая невидима в обстоятельствах нашей жизни, которая кажется невозможной в обстоятельствах нашей жизни, но которая начинает распознаваться, когда мы, знаете, как вот делаем ставку, что ли, на это, если так можно сказать, да, как... и мы идем на некий риск. И вот здесь хочется процитировать Сирена Киркегора «От отчаяния к обретению смысла». Он говорит очень важные такие вот слова, которые мне очень помогают последний год. Он по-разному говорит их, но вот здесь в таком, наверное, развернутом виде. Вот некоторое время назад мы с Алексеем Лызловым делали передачи про веру, про Сирена Киркегора, про вот эту обращенность человека непосредственно к Богу, когда он переходит в эту эстетическую стадию, да, поиска удовольствий этического, он преодолевает какой-то культурно-социальный контекст, и он выходит на личную такую вот встречу таинственную, разную с Богом, и становится рыцарем веры, и вот у него совершается переворот, что те вещи, которые они невидимы, но они присутствуют в духовном мире, они для него становятся более реальными, более влияют на него, более дают ему опору, чем то, что он видит и может потрогать. Вот. И Сирен Киркегор говорит вот каким словам. Если вера отсутствует, человек живет во временных вещах. Если вера есть, то человек обращен к Богу, который не приходит, который всегда есть, который пребывает во всей своей полноте в каждый момент времени и одновременно вечности. Мы можем этого не ощущать, но Он есть. Апостол Павел говорит, мы им живем и движемся и существуем. То есть в каждый момент времени Бог присутствует в нашей жизни во всей полноте и предельно открыт каждому. Но в то же время Он несет неисчерпаемую глубину тайны. Не потому, что он что-то скрывает, а потому, что Бог больше, чем наше постижение. Ну и тут, знаете, вот хочется добавить, наверное, словами митрополита Каллистера Уэра, удивительного человека. У него есть такие два тезиса, которые, ну, греют душу. Да? Первый, он говорит, Христос не сказал, я есть традиция. Он сказал, я есть жизнь, и жизнь вечная. Да? И вот мы часто это забываем, запутываясь, скажем так, в нашем материализме жизненном, хотя, ну, мы знаем, что чудо Рождества именно в том, что небо и земля встретились, что человеческое тело и человечность стало вместилищем вечного Бога. И вот удерживать вот эту соединенность вечного и временного, материального и духовного, Божьего и человеческого, это очень важный такой вот момент. Но часто мы это удерживаем только теоретически, да, и появляются традиции, учения, догматы, и в этом нет ничего плохого, это замечательно. Я сам постоянно читаю эти книги и, в общем-то, считаю, что если убрать священное писание от христианства, ничего не остается, остаются какие-то вымыслы, домыслы, фантазии, знаете, и такие вот мотивационные, моральные лозунги. Вот. Но вот это очень важно, чтобы мы не увлекались все-таки буквами, чтобы мы не увлекались правилами, чтобы мы постоянно стремились вот к источнику жизни, чтобы мы проверяли себя, живы ли мы или мы еще пока не живы, даже если наша жизнь усложняется. И вот дальше очень интересно, митрополит Калистер говорит: ясно, что христианство не должно давать простые ответы на каждый вопрос. Но задача христианства – постепенно привести нас к осознанию тайны. Бог не столько объект нашего познания, сколько причина нашего вопрошания. Цитируя Псалом 8.1, «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». И Григорий Ниский говорит: Божие имя неизвестно, ему можно лишь удивляться. И в этом смысле, мне кажется, что вот Киркегор к этому и приводит, тем более, что вот он живет в Европе благополучной, он из такой состоявшейся семьи, он видит, как, в общем-то, у людей все хорошо, но в то же самое время происходит вот это безумие, которое происходит в нашей жизни, когда прекрасное и ужасное, свет и тьма, богатство и бедность, унижение и человечность, они присутствуют рядом, и вот доброе на недоброе не оказывает никакого влияния. И вот здесь, знаете, как вот еще можно об этом сказать, что очень часто в такие вот праздничные дни такие добропорядочные верующие, вот, и это очень хорошо, да, это очень хорошо. Они говорят: ну, у меня много всего есть, я хотел бы сделать кому-нибудь, ну, какой-то подарок, там, да, оказать помощь там какому-то приюту, послать гуманитарку, дать денег волонтерам. Но мы не всегда идем на шаг дальше. Что наша задача не просто, знаете, вот, радоваться тому, что нам хорошо, а другим вот плохо, им не так повезло, как нам. Поэтому мы будем им помогать. Нет, наша задача больше. Бог пришел исправлять этот мир в Рождество, исцелять его. И сила воскресения, которая меняет все, она уже здесь. И мы можем становиться сопричастниками его вот этого основного действия, а не только лишь заниматься благотворительностью. Но я там еще об этом поговорю, надеюсь. И сегодня немножко мы затронем чуть позже эти слова. И вот что дальше говорит Киркегор. В этом смысле человек, с которым случается переворот веры, живя во временной жизни, начинает укореняться не во временных вещах, а в Боге. И именно этот переворот веры способен вывести из того отчаяния, которое, в общем-то, является нормальной ситуацией для всякого человека, с которым этот переворот не случился. Ведь даже если человек не осознает этого, он живет среди приходящих вещей. Они сегодня есть, а завтра нет. И сама его жизнь, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Получается, что отчаяние и страх изначально, потому что каждый знает, что в этой земной жизни он умрет, то все, что его окружает, погибнет, и ничего не останется. Человек постоянно пытается уйти от этого, забывшись. Для этого он должен найти какой-то дурман, какую-то вещь, которая его захватит. И мы пытаемся быть захваченными какими-то делами, работой, удовольствием, еще чем-то. Почему? Потому что нас гонят к этому отчаяние и страх. И вот Киркегор здесь и говорит вот об эстетической и этической части, что когда нам не хватает вот этой внутренней укорененности, вечность в Бога, ведь что, какая категория, ну вот если так по-простому формулировать, вечный? Вечный – это то, что не поддается никакому изменению временным вещам. Да? Вот, ну как, с присутствием Божьим нельзя играть. Присутствие Божие намного сильнее, чем все какие-то социальные, политические, религиозные технологии. И вот история и Ветхого Завета, и церковная история тому подтверждение, что малейший луч света, он разгоняет тьму. И вот пока у нас вот этой вот крепости, да, вот непоколебимости нет еще пока, мы осознаем свою хрупкость, мы осознаем хрупкость мироздания. Это нормально, в общем-то. И чтобы выдерживать эту хрупкость, это волнение, эту тревогу, мы начинаем заниматься какими-то вещами. Да? Работой, удовольствиями, кто-то служением, чтобы спрятаться от этой вот тревоги, потому что она обнажает вот эту нашу неприобщенность, что ли, к тому, что не может быть разрушено земным. И вот что дальше говорит Сирен, наш дорогой Киркегор. А если с человеком совершается переворот веры, и ему открывается Христос, тогда у него меняется восприятие вещей. Он становится укоренен в вечности. У него появляется опора, и он понимает, что в основе всего любовь, которой все порождено, а вовсе не смерть, которая видимым образом господствует везде. Да, вот он как раз-таки начинает видеть эту тайну, о которой говорил Каллистер, да, Уэр, что Бог, он как-то спрятан, но на самом деле он, ну, является таким вот непоколебимым основанием всего. А те вещи, которые лезут нам в глаза, да, это как навязчивая реклама. Вот открываете вы браузер, новости какие-то, да, там куча каких-то вот непонятных сообщений, вообще непонятно, кто их присылает. Там про один скандал, про второй скандал, про каких-то там, я не знаю, контрабандистов, предателей, сейчас какие-то там вечеринки непонятные, фигуристы там, ну, бред всей кобылы, прости меня, Господи. Вот, это все лезет в глаза. И вот Киркегор говорит, что вот на этом уровне, на котором Бог становится для нас реальным, мы понимаем, что не вот это, то, что лезет нам в глаза, важно, а важно то, что лежит за этим. И тогда человек начинает совершенно по-другому жить. Ведь ему не нужно бежать от сознания того, что земная жизнь кончится, что завершится жизнь того мира, в котором он живет. Апокалипсис заканчивается словами «И гряди, Господи Иисусе», то есть ожиданием Спасителя. Только в свете воскресения можно жить полной жизнью, и тогда оказывается, что реальные трудности, проблемы, какие-то испытания, которые выпадают на долю человека, способны лишь укрепить его в этой жизни в Боге. Тогда все преображается. И вот почему в первой части я говорил о том, что очень важно, что происходит во время поклонения. А мы встречаемся вот с этой вечностью, и она нас стабилизирует, либо мы поддаемся каким-то страхам, сомнениям, начинаем яростно реагировать на какие-то обстоятельства выше наших сил. И это все выводит нас вот с этого фундамента. Фундамента, что все и во всем любовь. Да, или как вот говоря словами псалмопевца, да, они, ну, Псалом 117 начинается и заканчивается: «Благодарите Господа, потому что Бог благ и милость Его навеки». И вот мы прочитали с вами до 14 стиха, да, где, ну, Давид или израильский народ говорит, что «сильно толкнули меня, толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь, Он стал моим спасением». То есть вот в обстоятельствах, в которых оказались люди, если говорить о пленении Израиля, или Давида, который 13 лет бегал по полям, по горам от Саула, они вдруг увидели, что Бог стал их спасением, Он стал их силой и песнью. И это, кстати говоря, цитируется гимн, который пел израильский народ при исходе из Египта, да, вот, вот эта ритмичность Божьих дел. Вот почему дальше Псалмопевец говорит: «Голос радости и спасения в жилище праведников. Правая рука Господня совершает великие дела. Правая рука Господня вознесена, она являет силу. Не умру, а буду жить и рассказывать о делах Господних. Строго наказал меня Господь, но не предал меня смерти. Откройте для меня ворота праведности, войду в них и возблагодарю Господа. Это ворота Господни, в которые войдут праведные. Славлю тебя, потому что ты услышал меня и стал моим спасением». Да, вот семь стихов проходит, и автор псалма повторяет то, что сказано в 14 стихе. И вот это очень важный такой момент, что именно вот проявление этой скрытости Господа, да, вот на вопль какой-то человека, на внутреннюю обращенность человека, делает это все настоящим. И поначалу кажется, что, знаете, как-то Бог куда-то ушел, его нет. Бог куда-то там не досмотрел, я куда-то убежал, где его нет. А потом мы понимаем, что Бог — это жизнь. Бог — это присутствие. Бог — он как кислород. Да, Бог — он как воздух. И мы его не замечаем. Мы начинаем замечать только, когда мы обращаем на него внимание. Ну вот можно еще, знаете, такой вот образ тут привести. Я как раз рождественское поздравление писал на 24-е и говорил об этом. У меня есть друзья такие, знаете, они очень одаренные, замечательные люди. И они часто говорят: ну, Леш, там, задавай мне вопросы, мы тебе все расскажем, покажем, поможем. Или там, ну, где-нибудь на обучении, там, коллеги, задавайте вопросы, или на супервизии, коллеги, давайте вот говорите о ваших каких-то трудностях, мы вам поможем. И как трудно, знаете, сформулировать такой вопрос, на который, ну, действительно важно получить ответ. Вот у нас тут была группа терапевтическая, я готовился на нее пойти, да, вот с вопросом каким-то, ну, наверное, дней пять. Я думал о том, что я там буду спрашивать. И к нашему большому удивлению, и, наверное, в конце группы мы все сказали, ну, а как вот уже там для некоторых 7 лет, для некоторых 6 лет, для некоторых 4 года группы, почему вы раньше об этом не говорили? И прозвучала сакраментальная фраза: так вы же об этом не спрашивали. И знаете, я как никогда в своей жизни понял, вот эти слова не получаете, потому что не просите. То есть вот это как Тарковского, да, вот в «Сталкере», когда они приходят в эту зону, где исполняется желание, чтобы вот найти такой вопрос, такое желание, которое невозможно не исполнить. И причем, если оно будет исполнено, да, мы от этого станем только лучше, миру от этого станет только лучше. Потому что мы осознаем такие какие-то эгоистичные свои желания. Мы осознаем какие-то поверхностные просьбы, там, ну, чтобы было хорошо, чтобы там не болеть, чтобы деньги были, чтобы все получалось. Но более таких вот глубинных вещей мы не всегда осознаем. Мы начинаем думать об этом, когда у нас болит душа. Ведь в обычной жизни у нас как-то мало очень контакта, да, вот с тем, что происходит у нас внутри. И вот эта наша неспособность понимать свою душу, слышать свою душу, успокаивать свою душу, она проявляется, когда нам становится, ну, действительно внутренне тяжело. Почему? Потому что, ну, как-то мы пытаемся такие вот линейные материальные вещи делать с ней или для нее. Но, как говорил Давид, что душа моя, как ребенок маленький, отнятый от груди матери, она капризничает и ничего не хочет. И мне кажется, это очень важный момент. Раньше я как-то боялся их. Сейчас это для меня такой знак, да, что если я вижу какую-то душу свою капризничающую, это значит, что мне надо как-то поуделять внимание, чтобы ей помочь, чтобы к ней прислушаться, на нее настроиться, как-то вот прочувствовать, да, вот войти в это состояние, в котором находится наша душа. И вот для меня, ну, у евреев в Ветхом Завете, да, Псалом 41 и 42 являются одним псалмом. В нашей Библии они разделены. И даже вот по упоминаниям, да, вот того, как идет ритмичный строк, можно понять, что это один псалом. Но вот я прочитаю 42-й псалом, первые четыре стиха, потому что, на мой взгляд, знаете, это вот такой вот вопрос к Богу, на который Бог не мог не ответить. Ну и для меня это, знаете, еще такой вот хороший рождественский вопрос, рождественское пожелание. И многие люди, которые изучают Священное Писание, и я тоже, они верят, что ответом на этот крик, на этот вопрос, на эту молитву стал сам Иисус, который сказал: «Я путь, истинная жизнь, я приведу вас к Отцу». И вот как он звучит в Псалме 42-м. «Оправдай меня, Боже, ступись в мою тяжбу с народом безбожных, от лживых и злобных спаси меня. Ты, Бог, крепость моя, почему ты отверг меня, почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Пошли свой свет и истину, пусть они меня направят, пусть приведут на святую гору твою, к месту, где ты обитаешь. Тогда приду я к Божьему жертвеннику, к Богу радости и веселья моего. Буду славить тебя на арфе, Боже, Бог мой». И вот это потрясающее такое вот молитвенное вопрошание, такое желание, которое мы видим вот и в 117-м псалме, да: «Господь, сила моя и песня, Он стал моим спасением. Славлю Тебя, потому что Ты услышал меня и стал моим спасением. Голос радости и спасения в жилищах праведников. Почему? Потому что правая рука Господня совершает великие дела. Правая рука Господня вознесена, и она являет силу». И вот здесь очень интересный такой вот момент наступает, что часто очень мы не понимаем Божьих ответов, мы не понимаем Священное Писание, у нас с ним трудности. Иногда мы не понимаем духовных людей, у которых либо все просто, да, ну там, положись на Господа, да, либо все сложно, как у меня, например, бывает часто, потому что хочется вот усложнить реальность. И мне кажется, что с ответами на наши вопросы самая большая сложность в том, что Бог отвечает на наши вопросы, исходя из точки зрения небес, а мы задаем вопросы свои с точки зрения земли. И вот тут, наверное, такая очень важная вещь, которую я упоминаю часто и буду говорить еще больше, даже еще, наверное, сложнее в каком-то смысле, ну или объемнее, скажем так, что в Эдемском саду, когда сатана искусил людей, он исказил представление людей о Боге, он исказил представление людей о самих себе, и он исказил представление людей об их миссии. И вот каждый раз, когда в Священном Писании, да, вот у кого-то происходит духовное видение, будь то у Моисея, будь то у Исаия, будь то у Асафа, будь то у Илии, да, происходит вот исправление вот этой правды. Бог становится живым, да, не теоретическим, не традиционным, а вот прям живым. Да, вот «я есть жизнь», да, как сказал митрополит Каллистер. Христос не сказал «я есть традиция», он сказал «я есть жизнь». Жизнь, которая дает тебе силу. Жизнь, которая может осуществлять себя, производить себя, распространять себя. И когда происходит вот это столкновение с живым Богом, следующее, что происходит, меняется восприятие человека самого себя. Да, ну, например, там: «Даниил, ты крепко любим, поэтому на все вот это вот молчание ты должен быть уверен, что я послал тебе ответ сразу». Да, и вот эта вот крепколюбимость, которая давала Даниилу крепость. Или, ну, например, кто у нас в Судьях: «Ты муж крепкий, иди своей силой, спаси народ мой, говорит Господь одному из судей Гедеону, а тот домолачивает ночью зерно последнее, чтобы втихаря поесть, ну и, в общем-то, умирать с голоду». В чем разница? Разница в том, что мы видим себя с земли, мы видим себя, исходя из материальных вещей, мы видим себя, исходя из истории нашей жизни, из своих ограничений. Бог говорит с нами, исходя из своего понимания. Вот почему, наверное, одна из молитв, вот на прошлой неделе мы в церковной молитве молились о том, что «Бог, покажи, как ты видишь меня в своей любви». Ведь это действительно так. Нам думается, что как-то вот наши достижения или успех, или то, кого мы знаем, или те, какие серьезные дела мы делаем, они определяют нас. Но жизнь может сложиться таким образом, что, в общем-то, мы это все можем потерять. И тогда что? Или там христианин, он может служить Богу достаточно долго, там 10, 15, 20 лет, потом он не может этого больше делать, да, он уходит из служения, ну и как бы и кто он теперь? И вот очень важно увидеть себя как сын и дочь Божия возлюбленные. И вот у Нувана есть замечательное размышление в книге «Здесь и сейчас». По-моему, это третье чтение, забыл, правда, в какой главе уже, не помню, переводил давно. Оно так и называется «Ответ свыше». Я хочу его прочитать, очень надеюсь, что это многим поможет, потому что мне это очень помогло. Примечательно, что Спаситель редко отвечает на вопросы, которые ему задают. Когда мать Иакова и Анна просят у Христа позволить ее сыновьям сесть на небесах по правую и по левую стороны от Него, Спаситель отвечает: «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Когда Саддукеи рассказывают Спасителю о женщине, у которой было 7 мужей, интересуясь, а кто же будет ее мужем в воскресенье, Спаситель говорит: «Воскреснув, люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах». Когда апостолы спрашивают: «Господи, не настало ли время тебе восстановить царство Израиля?» Он, обращаясь к ним, говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью. Когда на вас сойдет Дух Святой, вы получите силу и будете моими свидетелями». Что происходит? Спаситель отвечает из небесной парадигмы на вопросы земного характера. Мама Иакова и Анна заботятся о власти и влиятельности. Саддукеи хотели, чтобы Иисус разрешил богословскую проблему, а апостолы, чтобы он избавил их народ от римских оккупантов. Но все их беспокойства вызваны земной реальностью. Они происходили от сложностей, возникающих благодаря силам этого мира. Иисус не давал ответов мирского уровня. Он отвечал из пространства, которое далеко за пределами земных сил. Его ответы приходили из глубины отношений с Отцом. Если мы хотим услышать ответы Спасителя по-настоящему, то нам должно родиться свыше. Иисус сказал Никодим: «Говорю тебе истину, никто не может увидеть Божьего Царства, если не будет рожден заново». Духовная жизнь – это жизнь тех, кто родился свыше, тех, кто принял Духа Божьего, пришедшего к нам от Бога. Эта жизнь помогает нам освободиться из тюрьмы человеческой запутанности и обрести свободу для жизни в Боге. Христос говорил об этом ясно. От плоти рождается плоть, а Дух рождает Дух. Такие замечательные слова, это во многом они повторяют то, что говорил Сирен Киркегор. И это то, о чем я старался говорить в первой части, что ведь чем отличается человек, который живет с небес на землю? Не тем, что он там кричит, что он там что-то там делает, эмоционирует. Нет. Это человек, который воспринимает жизнь с другой перспективы. Там, ну, предположим, да, вот из глубоких отношений с Отцом. Так же, как, ну, наверное, каждый из нас помнит в детстве, как мы ходили гулять, например, вы идете, там, и на вас убегает собака. Ну, что можно сделать? Можно там встать, да, если вас научили уже к тому времени, что если вот замереть, так собака не тронет. Можно попытаться убежать. Можно попытаться собаку напугать. Вот. Но если рядом с вами есть отец, вы можете до него добежать и прыгнуть к ему на руки и успокоиться, да, вот в его присутствии, в его силе, в его способности, да, и вот ребенок же всегда верит в всемогущество своего родителя. То вот оказаться на руках отца, да, когда собака гавкает, на вас выбежала, это совершенно другое переживание реальности. И вот, наверное, в этом секрет этого псалма. Эти люди, будь то это израильтяне, которые выходят из плена Вавилонского, будь то это Давид, который понял, что все войны закончились, и он теперь царь над Израилем, то, что казалось вообще неосуществимо, вдруг становится осуществимо и становится его реальностью. Они говорят, что ты услышал меня, стал моим спасением. Милость твоя велика, сила твоя потрясающая. Ты прям вот рядом. Ты приходишь, когда тебя зовут. Имя твое прекрасно и замечательно. И это невероятно. Будем радоваться этому, будем прославлять Господа за это, потому что ничего круче этого в жизни нет. И так часто, знаете, мы хотим пересиливать там проблемы, какие-то обстоятельства, еще что-то, не оказавшись на руках нашего Небесного Отца, не пережив вот это вот единение с этой удивительной силой. Потому что именно в этом, наверное, лежит и ключ всего того, что с нами происходит. И есть люди, которые пережили это единение, эту силу. И есть люди, которые этого не пережили, но они стараются, они там живут верой, они тужатся, напрягаются, ходят в церковь, там служат Богу, выслуживаются, ну и когда-то надеются, что у них все будет хорошо. И в этом смысле, наверное, стоит почитать нам, еще я такой набрал чтений сегодня, душеспасительных. То, что говорит митрополит Антоний Суровский про Рождество, про боговоплощение, потому что, ну, Рождество — это прежде всего, что Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом. Это разговор о том, насколько человек прекрасен, потому что, знаете, вот это прям большая проблема. Сегодня я вижу это все больше и больше, что мы, может быть, и допускаем, что Бог прекрасен, но мы не допускаем, что прекрасны мы. Там, да, церковь говорит о каком-то новом духовном человеке, но как в этом жить, как это проживать, как на это опираться, как это выглядит в обстоятельствах жизни, мало кто может доходчиво объяснить, ну, если это не паковать в то, что, ну, надо молиться, нужно ходить в церковь, нужно служить, нужно помогать. Понимаете? Но это не про кем быть, это про что делать. А чтобы что-то делать, нужно кем-то быть, нужно во что-то верить. И вот этот прицеп, да, он не подцепляется, что люди остаются, вот, знаете, как в песне одной христианской, «Грешили грехами мы разные, мы были чумазые, грязные». И вот они ударным трудом христианским пытаются как бы из этой реальности выйти. Ну и вот здесь митрополит Антоний Суровский нам в помощь. Христос стал человеком для того, чтобы все мы без остатка, включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас. Верит в нас в нашем падении. Верит в нас, когда мы изверились друг в друге и в себе. Верит так, что не боится стать одним из нас. Бог в нас верит. Бог стоит стражем нашего человеческого достоинства. Бог — хранитель нашей чести. И ради того, чтобы мы могли в это поверить, это увидеть воочию, наш Бог становится обездоленным и беспомощным человеком. Только те, которые верят в силу и ни во что иное, только те, которые верят в свою праведность, не найдут пути к нему, пока не покаются, пока не увидят, что смирение, любовь, жалость, милосердие — это закон жизни. Но во Христе не только явился нам Бог с Его любовью, верой в нас, как страж нашего достоинства, как блеститель нашей правды. Он явил нам величие человека. Если Бог мог сущностно стать человеком, неужели мы не понимаем, как велик человек? Неужели не понимаем, что человек так велик, что Бог может стать человеком, и человек остается собой? И что так велика тварь, которую Бог призвал к бытию, что человек может вместить в себя Бога? И что вещество, наша плоть, наша кровь, наша кость, все вещество наше способно быть богоносным, соединиться с Божеством и остаться собой, и явиться нам в славе, величии, которого мы не видим, но которое видит Бог, ради которого Он нас сотворил и все сотворил. Представляете, какие это потрясающие слова, что вот в Рождестве Бог пришел сюда, потому что Он верит в человека. Он верит в то, что у человека получится верить, у человека получится жить жизнью Всевышнего, как вот сформулировал еще во втором веке Ириней Леонский, Бог воплотился, чтобы человек набожился, да, вот в своем трактате против ереси. И это удивительная правда, что мы, те, кого отвергали, вдруг становимся во главу угла. Ведь смотрите, как в Псалме об этом написано, эти слова говорятся о Христе, но они в то же самое время говорились о Давиде, они говорились о израильском народе. 22 стих, да, это вот после вот этого 21-го. «Славлю тебя, потому что ты услышал меня и стал моим спасением. Камень, который отвергли строители, стал краеугольным». Ну вот, если говорить про Давида, помните, когда пророк пришел его помазывать, его собственные родители не привели Давида на процедуру эту, потому что они считали, что ну как вообще такой мальчик, пастух, музыкант, такой вот, ну, творческий интеллигент может быть царем, воином, ну как-то это не для него. Если говорить об Израиле как народе, да, это был маленький народ, там, вавилоняне просто смели его. И вот их никто, ну, как бы не видел их величия. Ведь краеугольный камень, да, который отвергают строители, это значит камень, который не подходит к тому, чтобы быть основным для постройки дома, для постройки фундамента. И вот здесь Псалом говорит, что камень, который отвергли строители, становится краеугольным. И мы знаем, что в Новом Завете эти слова звучат про Христа, потому что и Христа также отвергли и считали его за ничто, но по действию силы Божией, по избранию Божьему, по божественному вмешательству, он становится краеугольным. И мы понимаем, что причина всех вот этих переворотов там, в жизни Давида, в жизни народа Израилева, в жизни Спасителя, в жизни апостолов, в жизни большинства святых, в нашей собственной жизни, да, это совершил Господь, и как это удивительно в глазах наших. Этот день сотворил Господь. Будем радоваться и веселиться в нем. Да, это вот как праздник Пурим, который есть у израильского народа, да, и перевернулось. Да, вот это основная такая вот фраза у них. И перевернулось, что то зло, которое замышлял Аман, он обратился против него самого, и Израиль вместо истребленного народа превратился в благословенный народ. И вот в одном из комментариев там есть такие слова очень важные, что для греков судьба – это то, что неизбежно осуществится. Но для евреев судьба – это то, что Бог непременно пошлет нам испытания, а что из этого получится, зависит в большей степени от нас самих. Ну, сможем ли мы довериться любви, благости и Божьему присутствию, положиться на что-то такое, что в материальном мире неоседаемо, вот, и не всегда, знаете, за это можно как-то вот так крепко по-человечески ухватиться. Но это становится самым главным. И потом появляется такой мотив в 25 стихе будущей: «Спаси нас, о Господи, пошли нам успех у Господи». И в 26 стихе мы снова узнаем Новый Завет, мы снова узнаем Христа, мы снова узнаем вот этих вот людей, которые становятся святыми, потому что они максимально воплотили в своей жизни замысел Божий. И поэтому они становятся благословенными, кто приходит во имя Господа. Благословляем вас из дома Господа. Господь наш Бог, и Он осиял нас. да, вяжите веревками праздничную жертву, ведите к рогам жертвенник. Ты мой Бог, буду славить тебя. Ты мой Бог, буду превозносить тебя. Благодарите Господа, потому что Он благ, и милость Его навеки. И вот это очень удивительно, да, вот как мы можем, читая Ветхий Завет, там видеть историю одного человека, там Давида, например, да, историю целого народа Израиля. Мы можем видеть историю Мессии и, всматриваясь в это все, видеть свою историю. Видеть, что у Бога очень большое видение относительно человека. Он же каждого из нас создавал, каждого из нас создавал особенным. И вот эта особенность, она в нашей такой вот раскрытой человечности. И в это Рождество я писал, знаете, поздравление. Я написал, что как никогда раньше я убежден, что Христу нужна наша уязвимость и наша хрупкость. И наш христианский маскарад и вот пресловутая сила только мешают Богу проявляться. Мы забываем, да, вот как сказал креститель, что ему должен расти, а нам умоляться. Но умоляться – это прежде всего быть людьми, человечными, хрупкими, сокрушенными. Умоляться, знаете, вот в мирском плане, в мирском понимании, потому что вот в мире все хотят возвыситься. Все хотят стать сильными как-то, вот, чтобы нас никто не трогал, чтобы с нами считались, чтобы наше слово было закон. Но вот Христос отказался от этого пути. Почему? Потому что слишком быстро мы, люди, начинаем этим всем злоупотреблять. И вот есть стихотворение Яна МКР, такая удивительная девочка, она написала стихотворение, мне кажется, вот про вот эту человечность, которая нам нужна, и про вот этот путь, который нам очень нужен, особенно вот в те времена, в которые мы сейчас живем. Вот как оно звучит. И оно вот на группе я как-то был, и замечательный Антон подарил нам это стихотворение, и спасибо тебе, Антон, за него. Вот как оно звучит. «Кем бы ты ни вырос, оставь себе того, кто искренне улыбался во сне, того, кто безвозмездно делился светом, стань, пожалуйста, человеком». Это, конечно, еще та работенка сохранить в себе и взрослого, и ребенка. Обычно это никак между собой не сочетается. Но если однажды вдруг почему-то случается, лучше уже не придумаешь ничего. Это смысл и естество. В этом мире вечной спешки и суетливости нету справедливости, но нет и нет справедливости. Просто береги в себе чистый свет. И, казалось бы, звучит все как полный бред, и ты можешь не верить, верить вообще опасно. Только солнце ни разу еще не гасло. Вот и ты отыщи эту звезду в себе и будь тем, кто улыбается и во сне, и наяву, и стань кому-нибудь как маяк, просто рассеивай мрак. Это и сложно, и одновременно очень просто. Все равно какого-то цвета, роста, пола взглядов и вероисповедания твое дело чистое, естественное сияние. Ничего не стоящее и стоящего всего. Будь распахнутым, как окно, и попробуй стать носителем вируса света. И уж если чем-то заражена планета, пусть это будет какой-нибудь солнечный гриб. Ничего не просит и не болит. Передается взглядом или через объятия. Вот такая международная дипломатия. Если не знаешь, что дать другому на этом сложном пути, просто стой и свети. Стой и свети. И вот в этом, наверное, мое пожелание всем нам вот в этом году, который уходит, сохранять, копить, да, вот аккумулировать в себе этот свет и передавать его другим без каких-то таких вот попыток сделать чего-то там, не пойми чего, но вот оставаясь людьми, всем, кто попадает на нашем жизненном пути. Ну и, знаете, молитву Генри Нувана, я ее переводил специально для Рождества несколько лет назад, потому что Ну, она про это же только более таким религиозным, что ли, языком. Потому что хотелось как-то с двух сторон зайти вот на эту человечность, зайти на эту удивительность того, насколько важен живой человек вообще в обстоятельствах жизни, когда все кругом как роботы осуществляют какие-то программы, там, деньги заработать, успех, стать влиятельным, стать там, я не знаю, кем, церковным деятелем, спасителем душ. Ну, давайте сначала станем живыми людьми. С этого, в общем-то, все и начинается. Это самое, наверное, потрясающее заявление Иисуса Христа, что «Я есть жизнь вечная. Я и Отец одно. Верующий в Меня не вкусит смерть, он перешел из смерти в жизнь». И мы вот в этой приобщенности, да, начинаем понимать то, о чем писал Киркегор. То есть внешняя сторона, если мы смотрим вокруг, все какое-то хрупкое, изменяемое, ломающееся. Если мы смотрим вот из этой точки «Я есть жизнь вечная», то тогда, в общем-то, вот эта хрупкая, изменчивая, половинчатая, она становится удивительной возможностью для нас, ну, сиять. Ну и отец Генри Нуван: «Господи, как же сложно мне принять Твой путь. Ты пришел ко мне крошечным, беспомощным младенцем, который был рожден вдали от дома. Ты жил ради меня, как странник на своей родной земле. Ты умер за меня, как преступник вне городских стен, отверженный своим народом, непонятый учениками, с чувством покинутости твоим Богом. Готовить праздновать твое рождение, я пытаюсь почувствовать себя любимым, принятым, имеющим домашний очаг в этом мире, стремясь победить накатывающее на меня чувство отделенности и отчужденности. Хотелось бы знать, не приведет ли меня чувство беспризорности, которое я испытываю постоянно, гораздо ближе к тебе, чем редко посещающее меня чувство принадлежности? Где я могу по-настоящему почувствовать торжество твоего прихода в мир? В уютном и теплом жилище или в совершенно незнакомом мне доме, среди друзей или среди чужаков, ощущая благополучие или испытывая одиночество? Мне не нужно избегать этого опыта, так похожего на твой. Я не принадлежу этому миру так же, как и ты. Каждый раз, когда я переживаю подобные чувства, я могу быть благодарным за эту возможность соединиться с тобою и еще глубже пережить твой мир и твою радость. Приди, Господь Иисус, прибудь со мною там, где я чувствую себя наибеднейшим из всех людей. Я верю, что это будет то самое место, где ты найдешь свои ясли и зальешь туда свой свет. Приди, Господь Иисус, приди». Ух, прям мурашки по коже. И вот здесь в конце, когда Нуван, признавая свои непростые чувства в момент праздника, начинает молиться за всех остальных и начинает нести, да, вот эти свои чувства сложные в присутствии Богу, это вот еще один такой опыт поклонения, где мы не убегаем, не пытаемся прикрыть фигами-листочками какой-то свой, знаете, такой вот, ну, сложный эмоциональный фон. И вот сейчас будут праздники, у некоторых людей, ну, будут эти чувства обостряться. Это вот та тревога, от которой мы пытаемся сбежать, да, вот как говорил Киркегор. Но очень важно взять эту тревогу, да, и сказать: «Господи, вот я испытываю эти чувства. И я очень рад, что ты в Рождестве испытывал эти чувства. Я очень рад, что ты понимаешь меня как человека. Я молюсь за всех людей, которые сегодня испытывают эти чувства. И мы все вместе испытываем эти чувства. И посреди этих чувств, среди этой солидарности, мы просим, Господь, приди и открой свою жизнь». И вот таким образом, погружаясь и проживая в какую-то правду того, что с нами происходит, мы можем передавать ее, да, вот, без всяких прикрас в Божье присутствие, и расширять ее для того, чтобы становиться благословением для других, светом для других, человечными людьми, участвующими, ну, вот, в том, как происходят события в нашем мире, тем более, что причин для сложных чувств очень много. Вот. И пусть вас Господь благословит, друзья. До встречи в следующем году. И пускай Господь приходит.